Добрый вечер. В эфире программы «Дело», посвященная проблемам малого предпринимательства. Я ее ведущий Алексей Третьяков. И в гостях у нас Светлана Дессонна-Сивец. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, председатель предпринимательского собрания Санкт-Петербурга и руководитель общественного юридического бюро. Светлана Дессонна, вы среди предпринимательской общественности известны как боец, который не дает спокойно спать власти, вскрывает, в общем-то, сказать, странные методы работы и решений и зачастую достаточно успешно их оспаривает. И, насколько я слышал, в последнее время вы занялись проблемами адвокатской деятельности. Вот в чем проблема, чего достигли?
Ну, вы знаете, для меня удивление вызвало очень большое, потому что я всегда относилась к адвокатскому корпусу с уважением, поскольку, ну, как бы 24 года, вот даже 25 работаю совместно даже, да. Вот, и вдруг появились очень интересные законы, да. Ну, я уже говорила неоднократно об иерархии законов, да, есть конституция, где все равны перед законом и судом. И вдруг как-то интересно очень стала следующая схема.
Светлана, на секундочку, да, потому что сейчас эта тема вообще актуальна не только для нашего с вами разговора. Давайте еще раз уточним. Если я ошибусь, вы поправите. Как я понимаю, приоритет законодательства строится следующим образом. На первом уровне стоят наши межгосударственные соглашения.
Разумеется. Общеприменимые нормы.
Да. Дальше идет конституция в той части, которой она не противоречит.
Разумеется.
Да, тем.
Да.
Далее идут федеральные законы.
Конституционные федеральные, затем кодифицированные федеральные, то есть кодексы.
И каждый нижний потом... исполняется только в той части, в которой он не противоречит всему верхнему.
Да. Угу. И только вот таким образом. Вдруг появляется закон об адвокатской деятельности, который перечеркивает общие законы. Причем, давайте еще раз так, есть еще принцип аналогии права, аналогии закона. Если, допустим, право определяет какую-то сферу, а вот в каком-то ракурсе не определена, а схожие сферы, то мы имеем право аналогию права использовать. Да? Вот у меня такое ощущение, что этих принципов вообще не изучают сейчас. Ни аналогии права, ни аналогии закона. Да? Хотя неоднократно я, так сказать, в суде выигрывала дела, так сказать, именно по этой теме. Да? Значит, ситуация следующая. Оказывается, вот, например, если есть у вас некоммерческая организация какая-то, да, и она получает денежные средства на какие-то мероприятия, защищая права граждан, то вы должны платить налоги, вы должны оприходовать эти денежные средства согласно, ну, установленным нормам для всех организаций. А адвокаты, палаты адвокатские и адвокатские кабинеты, оказывается, это типа не должны делать. Вот мне непонятно, на каком основании. Обратились в Федеральную налоговую службу. Вторая налоговая служба написала, что она только организации проверяет и индивидуальных предпринимателей. Вы знаете, я была в шоке и в ужасе, потому что тогда что там за юридические кадры сидят в налоговой службе, которые не в курсе от того, что под организациями понимаются в том числе некоммерческие организации, в том числе и палаты адвокатские. Это тоже некоммерческие организации, всего лишь. Это тоже юридические лица, организации, которые подпадают под общие нормы закона и все равны перед законом и судом, пока конституционный принцип никто не отменял. Значит, через 4 месяца приходит другой ответ, когда уже я разъяснила на пальцах. Ну, видимо, там нет юристов, поэтому приходится работать и для адвокатского корпуса, да, и для налоговой инспекции. Просто вот на всех вот времени хватает. Вот, разъяснила, да, оказывается, согласились, оказывается, действительно, подпадает под нормы и требуется это. Дальше удивляет другой вопрос. А на каком основании адвокатские сообщества вот написали себе и провели в Госдуме вот такие законы, которые... расширяют их права по сравнению с другими гражданами. На каком основании?
Ну, на том основании, что очень хотелось.
Что они защищают права типа граждан и так далее, так они все равно деньги получают. Вот если бы они это ну, как бы защищали права бесплатно за госсчет, тогда, ну, я бы еще поняла, там по счету, так сказать, переходят с расчетного счета государственного бюджета на адвокатское, так сказать, сообщество без проблем. Когда идет вариант, когда по приходнику, либо просто так, получается 500 тысяч рублей в кафе от адвоката, и он их даже не оприходует. И оказывается, ФНС у нас думала, что она за это не отвечает. Ну, я, извините, в диком удивлении была.
И как успехи?
Теперь проверка. Теперь будет проверка организована. То есть, когда я расшифровала, что такое адвокатская палата, что такое организации, сообщества адвокатские, что это всего лишь некоммерческие организации, что у нас много некоммерческих организаций, которые занимаются в том числе защитой прав граждан, юридическими услугами. Это не умаляет их прав, но и не умаляет обязанностей. То есть они должны точно так же оприходовать денежные средства, чтобы потом гражданин, чьи права защищаются, не защищался от этих адвокатов.
То есть, Светлана Александровна, если я вас правильно понял, получается следующая картина. Поскольку адвокатские сообщества были вне поля зрения налоговых служб...
Ну, они, жена Юлия Цезаря, вне подозрения.
Совершенно верно. То, в общем, мы не можем допустить, что там с налоговыми вопросами все было не очень хорошо.
Не очень хорошо.
И получается вообще парадокс. Люди, которые должны стоять на защите норм права и одни из первых строить правовое государство, сами, в общем-то...
Поставлены нашими депутатами Госдумы, нашими законодательными органами в составляющую коррупции. То есть схема какая? Адвокатские сообщества, вне жена Юлия Цезаря, которая вне подозрений. Поэтому могут делать, что хотят. Да? При этом, так сказать, ситуация какая? Значит, они берут денежные средства с граждан. У нас 63 жалобы за 2013 год на эту тему. Не отчитываясь об этом, значит, соответственно, если берется 500 тысяч рублей, ничего себе за услугу, да? Как вы думаете, если они не оприходуются, куда они деваются? Для решения каких вопросов? Юридическим образом или каким? Это вообще-то как бы организованная...
Я боюсь предположить, нет ли там коррупционной составляющей.
Совершенно верно. Это организованный подход, законодательно спровоцированный на коррупцию в адвокатском сообществе вообще-то.
Светлана Александровна, ну о наших законотворцев из Госдумы и их блестящих идеях мы еще чуть позже с вами поговорим.
Да, там идеи...
Да, у меня есть что спросить. Но пока вернемся к делам нашего города. Вот мы с вами начали говорить о, ну будем говорить так, верховенстве закона с точки зрения там подведомственности и структурирования. Да. А сейчас, в последние дни, разворачивается очень любопытная история. Я кратко напомню телезрителям, предпринимательское сообщество в последнее время будоражит так называемое постановление правительства города номер 1045. Оно в очередной раз резко ухудшает условия существования мелкорозничной торговли. И, в общем-то, да, две трети из того, что осталось, осталось и так немного, должно пойти под нож и под бульдозер. А почему это делается, тоже совершенно понятно. Я недавно читал статью о том, как господин Рогачев, основатель «Пятерочки», сейчас создает новую сеть. И, в общем, один из экспертов честно высказался. Вы знаете, говорит, у него неплохие перспективы за счет вытеснения мелкой розницы индивидуальных предпринимателей из торговли. То есть с ситуацией, кому это выгодно и чьими руками это делается, все понятно. Но вопрос в другом. Последние дни выяснилось, что некие 13 предпринимателей, авторство пока установить не удается, написали жалобу на это в Следственный комитет. Вот, Светлана Александровна, с вашей точки зрения, два вопроса. Насколько целесообразно было писать в Следственный комитет? И второе, а что предпринимателям делать с этим постановлением правительства?
Ну, зависит от предмета, как бы, темы, да. Я в этой ситуации люблю, так сказать, писать не в один комитет, потому что у нас сегодня, так сказать, вот нет такого, как сообщество. Раньше в райком нажаловался, да, и разошло по всем полномочиям. Сейчас надо в каждый орган по его полномочию писать, и желательно грамотно писать, потому что, к сожалению, безграмотность зашкаливает просто. То есть, если вы не, четко не пропишете, что именно, то не факт, что человек поймет, что он вообще...
То есть, это... вы хотите сказать, что чиновники работают в двоичном коде? Да. По ключевым словам, как компьютер.
Да, да. То есть, если вы четко прописываете, что, и там уже вот некуда деваться, как, знаете, как вот четко вот обоснование с доказательством, тогда да, это берется, там уже делать нечего, там только надо переписать все это, и все понятно. Если нужно что-то самим мозгами шевелить, ну, простите, ну, 99% нет. Безграмотность. Всеобщая такая маниакальная безграмотность. Почему я немножко, так сказать, скажу свое мнение по Рогачеву, вы говорите, что как бы эксперт сказал. Я не знаю, что это за эксперт, но мне тогда искренне его жалко, соболезную его квалификации, по одной простой причине, что сегодня еще раз, я вам говорила, дефицитное государство, да, сначала, простите, покушали, ну, даже в ларьках тогда что было, даже сникерсы, что там по 10 долларов тогда, потом полечились лекарства. Как таковой бизнес что? Осел. Теперь уже что? Так не требуется. Да? И за такие деньги никто покупать не будет. Теперь нужно другое качество. Дальше. Мелочевка всякая. Поиграли. Одежонка всякая. Поодевались. Да? Причем сейчас как бы уничтожили хорошее качество. И то, что сейчас идет, это дерьмушка, в общем-то, по большому счету. Сейчас будем переходить к другой схеме. Дальше. Меблюшку, бытовую технику наигрались. Уже, так сказать, за такие деньги никто покупать не будет. Тоже приоседает бизнес. Следующие сейчас автомобильчики. И понятно, что салоны сейчас переполнены. И недвижимость уже давно стоит. И мне очень нравится вот эта имитация кипучей деятельности в домах, где имитируют там, ну, наличие кого-то. Да, это все замечательно. Сейчас следующий этап, который либо надо соображать, либо, так сказать, досвидос из бизнеса. Мозги нужны и профессиональное управление. Не менеджмент, управление профессиональное. Если его нет, досвидос.
Слушайте, ну вот в связи с этим вопрос. Ведь мы постоянно слышим от всех, значит, наших руководителей о необходимости инновационной экономики. Я уже начинаю видеть вещи, в общем, моему глазу приятные, что уже всерьез начинают достаточно высокопоставленные лица заявлять, что достаточно нам экономистов и юристов, давайте, в конце концов, инженеров готовить, а то их нет. У нас есть Сколково, не будем о нем, ну, по крайней мере, оно есть.
Только маленький нюанс. Вот тех экономистов, которые сейчас выпускают, и тех юристов, которые сейчас, достаточно. А вот профессионалов их тоже нет.
Нет, с этим я с вами согласен. Но тем не менее, с другой стороны, вы же тоже руководитель предпринимательского сообщества, у меня есть коллеги, я знаю, что тем, кто пытается действительно заниматься какой-то инновационным каким-то производством,
ему не пробиться.
Им не пробиться. Абсолютно. Вот у вас есть какие-то свои воззрения на эту тему, может быть, примеры?
Есть, значит, вот сейчас, так сказать, научно-техническое инновационное изобретение, которое, так сказать, имеет международные премии. Человек подал 64 заявления в различные органы власти с предложением начать сотрудничество с государством. Эффект ноль.
Вот, Светлана Александровна, давайте попробуем подумать просто. Понятно, что вряд ли мы знаем абсолютно точно, но у нас мнение с вами может быть. Почему? Ведь, с одной стороны, мы слышим крики. Поддержим малый бизнес, нужна инновационная экономика, нужны изобретатели. С другой стороны, вот вы говорите, вот у человека уже все есть, он сучится, его не пускают. Почему?
Ну, я вам говорила, да, под закон Паркинсона, да, когда разные люди есть, A, B, C, D, там гении, способные, талантливые, и, простите, я их дебилоиды называю, да, так сказать, грамотные. Ну, люди, которые не обладают грамотностью в определенных сферах и так далее. Если мы с вами, так сказать, вот на самых примитивных вещах, да, сажаем за руль человека, ну, ребенка, допустим, посадим 5-летнего, который умеет на велосипеде трехколесном кататься, ну, мы его посадим за руль шикарной машины со всеми там прибамбасами. Куда приедем-то?
Светлана Александровна, это если мы посадим, да. А если кто-то его сознательно посадит, чтобы нас привезти туда, куда
понимаете,
надо?
Понимаете, в чем дело? Мне здесь, я искренне соболезную сейчас чиновникам нашим по одной простой причине. Что при таком управлении, отсутствие квалифицированных кадров, отсутствие привлечения мозга вот во все сферы деятельности, причем мозга, вот сейчас такой, знаете, вот комсомольский задор идет. Молодежь, надо, да не молодежь, мозг, он возраста не имеет. Он либо есть, либо его нет, понимаете, вне возраста. Поэтому надо смотреть, у кого есть опыт работы, как это было раньше, и мозг. На эту тему, да, и привлекать этих людей и очень внимательно выслушивать. Почему? Потому что в одной лодочке качаемся, и не надо, и как бы, когда идет иллюзия, мне очень смешно всегда, когда вот я встречаюсь с достаточно обеспеченными людьми, у которых там куча за рубежом всего и так далее, они говорят, ну, у нас там, если что, мы там и так далее. Да не если что, вот если здесь обвалится основной вот этот момент, да, то это синусоида. Вот, если, вот как быстро заработал, так быстро что? И обвалится все.
Если здесь обвалится, то там
то
отнимут.
То там отнимут. Вот и
потому
все.
Что ты здесь уже не нужен.
Абсолютно.
Вот, Светлана Александровна,
это
вот
управленческая
в связи с этим,
схема.
Да, в связи с этим, вот да. Вам схема, давайте вот применительно к нашим темам попробуем ее рассмотреть. Советское время была система подготовки и расстановки кадров. Да? Да. Начиная с пионеров, к способным присматривались, дальше пошли пионеры, комсомол и так далее. То есть руководители растили. То есть помимо специального образования, они еще получали, в общем, управленческое, причем так, в длительный
срок. Я могу сказать, понимаете, вот не было такого принципа лояльности, да, полной.
Вот.
Вот что, чего не было, потому что я могу сказать, что я вот попадала в некоторые органы, так сказать, минуя определенные ступени, только потому что я где-то высказала жестко свое мнение на каком-нибудь спортхозактиве и так далее, и так далее.
Вот, понимаете, но тогда мне понятно, то есть понятно, подо что готовились кадры. Была огромная страна, которая, в общем, была общенародная, чтобы сейчас не говорили. Был советский проект, на который люди работали, опять же, чтобы кто ни говорил. Понятно, подо что готовились кадры.
Да.
Берем сегодняшнюю систему, да. Есть мировое разделение труда, есть планетарный кризис перепроизводства. Понятно, что России уготована роль рынка сбыта, а деньги на этот рынок мы должны заработать, экспортируя углеводороды, так упрощенно. Так, может быть, совершенно осознанно здесь не нужны хорошие управленцы, потому что хороший управленец, он в конечном счете должен быть философом, а философ до чего-нибудь додумается.
Ну, понимаете, здесь, опять же, тогда, еще раз, тогда это вот как всеобщий кризис, опять же, управленческий в том числе, да, если я руковожу какой-то, ну, я не знаю, там, определенной территорией, да, либо, ну, я не знаю, там, своим домом, да, и рядом у меня находится дом, где, простите, дурак управляет, то рано или поздно это коснется моего дома, понимаете?
А госпожа Помпадур после нас хоть потоп?
К сожалению, вот после нас хоть потоп, это иллюзия, потому что всегда потоп коснется, понимаете, это вот говорить, вот, а вот потом я, это мне хватит, но это невежды, понимаете, это люди невежественные, которые просто не понимают, что еще раз, они сидят в том же корабле, и самое смешное, даже от того, что они там где-то на матче-то забрались, так сказать, им высоко все видно, это ничего не означает, падать больнее будет.
Вот вопрос уже немножко из другой области. Мы обещали коснуться нашей Госдумы замечательной. Вот, в принципе, годичной давности идея, но которая сейчас, к сожалению, на мой взгляд, может быть, вы иное мнение выскажете, материализовывается в законопроекты, которые внесены в Госдуму. Некто господин Дегтярев из ЛДПР внес законопроект, запрещающий гражданам иметь доллары. Вообще хождение долларов на территории России. То есть вы не можете их хранить, не можете обменивать и так далее. Объясняется это тем, что Америка потенциальная страна банкрот, посему граждан надо против их воли от этих долларов, которые очень скоро, господин Дегтярев даже срок назвал, через 4 года превратятся в макулатуру. Как вы относитесь к этой идее?
Ну, я отношусь как к безграмотности, очередной, так сказать, безграмотности. И на самом деле, вот понимаете, вот с моей точки зрения, Госдуму нужно... Вот не так вот инициировал Дегтярев, инициировал еще кто-то, инициировал еще кто-то. Понимаете, вот что такое Госдума? Это производство, да? Если мы задумали строить корабль, да, то, извините, вы как там инженер такой-то делаете это, вы как там следующий инженер делаете это, вы делаете там освещение, вы там, не знаю, дерево готовите, ну так условно, да? Угу. Каждый должен делать свое то, что что. Если мы большая там кулинарная фабрика, да, соответственно, один крем делает, другой там бисквит и так дальше. Вот по-другому нельзя. Что такое Госдума? Значит, вот есть темы, которые надо решать. Извольте, господа, работать на эти темы. Если вы в них не разбираетесь, значит, идите, в массы, создавайте ряд рядом с собой общественные какие-то советы, обращайтесь в НИИ, если они еще есть, к ученым, узнавайте мнение, нанимайте помощников грамотных и работайте вот в этом направлении, а не инициируйте то, что вам, извините, сегодня во сне приснилось, понимаете? Вот у меня ощущение, что, вот, знаете, как вот без витрилы, без всего, так сказать, нас несет куда-то. Вот я сегодня, придумал, запиарился и так далее. Так извините меня, тогда где целенаправленность, где системность работы Госдумы? И поэтому я еще раз говорю, лучше бы вот законопроект, но я понимаю, против себя ж не попрешь, правда, это надо какое мужество иметь, чтобы принять закон об ответственности авторов законопроектов. То есть придумал фигню, которая не соответствует, это что ты придумал? Ты организованно нарушил конституционные права граждан. Значит, досвидос тогда.
Это плюс ко всему, здесь, наверное, можно материальный ущерб посчитать.
Так, материальный ущерб здесь. Значит, хорошо, я придумала какой-то закон, который нанес материальный ущерб огромному количеству граждан. Я что сделала? Против основ государственности вообще-то проработала. То есть я нарушила интересы, как законодательная власть, представить права огромного количества граждан. Значит, я должна, своими денежными средствами возместить, все эти вот средства, так сказать, всем своим имуществом, зарубежным в том числе, и попрощаться навсегда с госслужбой.
Кстати, к вопросу о зарубежном имуществе. Светлана Александровна, вот как вы уже, как и в том числе и правовед, относитесь вот к этой идее запретить депутатам Госдумы, ну, видимо, ряду чиновников, иметь счета в зарубежных банках? Но при этом речь не идет о том, что им запрещают иметь иностранные активы в виде там акций, облигаций, недвижимости и так далее. Вам не кажется, что это несколько странно?
Это, опять же, экономическая безграмотность, понимаете? Если облигацию я имею, так я и так имею счет, понимаете? Значит, дорогие мои, либо запрещайте, вот человек на госслужбе, он должен что? Четко, вот, ну как военнослужащие, да, в свое время, которые там военную тайну какую-то охранять должны были, они были невыездные, да, за рубеж.
Да.
Значит, вот извините, вот тогда, если ты решился на госслужбе поработать, и там очень много преференций, достаточно приличная зарплата по сравнению с остальными
гражданами. Так она же сейчас, по-моему, у депутата Госдумы, сейчас, по-моему, 250 тысяч
совершенно
приблизительно.
Верно, да. Это, извините, более чем, так сказать, вот, по сравнению со всеми остальными. Значит, и пенсия достаточно, и всяких обеспечений, и там 4 оклада к отпуску и туда, и сюда, и так далее, все замечательно. И насколько, как лечебные, учебные и прочее, так, дорогие мои, значит, в этой ситуации, о каких заграничных этих самых? Работайте на страну, катайтесь здесь, здесь куча курортов, изучайте их.
Краснодарского края.
В том числе Краснодарского края. Изучайте курорты свои отпуска, улучшайте их, чтобы вам там было комфортно. Вот и все. А потом, понимаете, на самом деле я сейчас от души хихикаю, потому что, извините за цинизм такой, потому что я всегда говорила, что ездить отдыхать в Турцию, Таиланд, Грецию, нужно с головой не в ладах быть. И то, что сейчас там происходит, когда кого-то отравили, там кто-то это самое, так а страны-то какие, ребята, вы хоть соображаете, куда вы едете? Нет, можно, конечно, ради экстрима поехать и, гориллам пожить на остров. Экстрим, чтобы был. Интересно там выкопать, посмотреть, как они живут, выкопать такую же эту самую, но здесь неизвестно, не укусит ли змея, а может и горилла сама.
Светлана Александровна, с федеральной властью пока закончим, потому что тут, в общем, все понятно.
Нет, сами себе не хотят, сделать это, нужна уже жесткая воля,
А чья, Светлана Александровна? А
ну, вот я, чья здесь основа конституционного строя, как бы, президент, защитник и гарант Конституции. Простите, значит, президент должен, так сказать, потребовать вот, внедрения такого закона, с моей точки зрения.
Вы имеете в виду об ответственности?
Об ответственности авторов. То есть я бы сделала как? Самое смешное, что ведь такая норма существовала в Америке некоторое время, и как бы как раз вот тот президент говорил очень простую вещь, что если у нас в стране умный человек не может реализовать свои умственные способности и какое-то свое изобретение, то нафига такая страна? Ну, я так в вольном варианте.
Ну, понятно, да.
Понимаете, вот схема-то вот эта. И как раз самое смешное, что вот в Советском-то Союзе как раз, когда что-то выдумывалось, такой был нестандартный человек, в общем-то, он продвигался.
Ну, Светлана Александровна, давайте вспомним классику. Что есть государство по Ленину? Государство есть аппарат насилия в интересах правящего класса. Как бы мы сейчас там не шерстили свою историю, но в целом все равно упрощенно правящим классом в Советском Союзе был народ. В общем-то, во имя его и делалось. Да, были какие-то отклонения, но ну, магистральный тренд был этот. Кто у нас сегодня правящий класс?
Ну, элита.
Крупная буржуазия. Сколько? Это менее 1% населения, которое владеет там более чем тремя четвертями национального
такой
богатства.
Я бы сказала, что еще крупная буржуазия было бы неплохо, если бы эта крупная буржуазия была а-ля Томас Эдисон, Билл Гейтс или так далее. А когда это просто вот мы нахапали здесь и сдали в аренду, но единственное, что опять, мне очень приятно и соболезную опять владельцам огромного количества недвижимости, ребята, у вас будет все хуже и хуже еще. Ну, я искренне соболезную. Будут затраты расти, а доходы падать.
Светлана Александровна, у нас немного ожидает времени да, остается, поэтому вернемся в наш город и к городским проблемам. Насколько я знаю, у вас из Скуги интересные аспекты во взаимоотношений ну, появились за последнее
да,
время.
Да, Скуги просто я развлеклась на полную катушку, потому что, понимаете, даже в 91-м году мне казалось, что это был беспредел, но при этом были социальные нормы, там аренда и так далее, 0,1% для социальных там видов деятельности, для образовательных и так далее, и так далее, для некоммерческих организаций. То есть можно было реально аренду получить, помещение. То есть вот мы неоднократно 4 раза снимали в аренду помещение Куги. Значит, сегодня человек снимает 7 квадратных метров. Куги требуют провести экспертизу, оценить рыночную стоимость. Оценка рыночной стоимости стоит только, пожалуйста, прикрепитесь к стулу, 128 тысяч.
За 7 метров.
За 7 метров. У дружественной коммерческой компании.
Ну, разумеется, куда же без друзей?
Ну, без друзей никуда, вы же понимаете.
Так, как говорил Франко, да, понимаете, друзьям все, врагам закон.
Да, совершенно верно. Значит, вот это нужно оценить. Нужно провести все пожарники, СЭС по этой территории. И только тогда вы будете участвовать в конкурсе, чтобы эти 7 метров получить за 30 тысяч рублей. При этом сегодня безумное количество пустующих помещений. Понимаете, вот нормальный хозяин посмотрел бы, что делает сегодня Куги. И задал бы вопрос, а почему столько пустующих помещений, и никто не желает их брать? И что там творится, и почему такие доходы? Вариант первый, пустующие помещения втихаря что? Сдаются, и это деньги идут в карман. Так, ребята, проверьте уже. Потому что дальше-то хуже будет.
Проверками сложно, потому что вы же знаете, что в бюджете города на Новый год предусмотрены очередные очень крупные ассигнования в адрес Ленэнерго, которая банкрот. Но тем не менее, когда на заседании общественного совета по малому бизнесу, вы знаете, как малый бизнес от электриков страдает, был поднят вопрос к правительству города, а не пора ли там хоть аудит какой-то провести? Вообще выяснить, потому что это городская собственность, что там
да,
вообще творится.
Совершенно верно.
Но на вопрошавшего посмотрели странное. Странно, в смысле, на святое замахнулся.
Но,
может быть, здесь тоже что-то подобное?
Я думаю, что да, скорее всего. Но на самом деле, понимаете, здесь тот, кто сегодня руководит Куги, и вот идет такими стопами, он идет к разрушению своей карьеры. По одной простой причине. Сейчас падает что? Спрос на недвижимость. Малый бизнес угасает. Средний бизнес туда же идет. Значит, крупному они сами собственники, им не надо. Значит, через некоторое время в бюджет не будет поступать вообще ничего. Просто по инерции еще некоторые люди с какой-то радости платят какие-то деньги. На самом деле сегодняшняя рыночная цена аренды помещений в районе Невского 300 рублей метр – это красная цена. Это очень красная цена. И если грамотно поискать, совершенно спокойно можно найти коммерческую аренду, потому что умные люди уже сдают за такие деньги, чтобы что, ну, не париться,
чтобы не простаивало.
Не
да?
простаивало хотя бы по 10 лет, и чтобы не охранять, не нести, так сказать, совсем расходы по всем коммуналкам. Это хотя бы расходы не увеличивает, понимаете? Умные люди уже на это пошли. Значит, в этой ситуации что? Это нанесение ущерба бюджету. И рано или поздно, а в бюджете сейчас плохо с деньгами, очень плохо с деньгами. Значит, рано или поздно эта тема будет поднята. Понимаете? И тогда крайне будет тот, кто будет вот последний возглавлять в этом
момент. Ну, может быть,
комитет.
Нынешний надеются успеть уйти, конечно.
А там будет же за 10 лет можно будет просмотреть всю ситуацию. И тот, кто управлял, кто был первоисточником, кто подписывал документы, он и сядет, собственно.
Светлана Алексеевна, у нас остается минута. Это традиционное время гостя обратиться к нашим зрителям или к кому хотите. То есть ваш манифест.
Ну, мой манифест, так сказать, несмотря на то, что в России только сумасшедший может заниматься малым бизнесом, так сказать, все-таки стараться во-первых, объединяться для того, чтобы, так сказать, заниматься реальной предпринимательской деятельностью, выступать в защиту своих прав вместе, коллегиально, потому что это проще. То есть проще, когда опытные люди, так сказать, профессионально объединяются, так сказать, совмещают свои усилия и добиваются своих результатов. Вот и все.
А властям что вы посоветуете?
А властям задуматься, что через некоторое время предпринимателя нужно будет искать с большим фонарем, факелом, так сказать, с приманкой в виде большого кошелька, так сказать, видимо, ездя по другим странам, выманивание оттуда российских граждан, чтобы они приезжали назад.
То есть это приблизительно так, как китайцы в свое время Воробьев уничтожили,
а потом где-то, да, совершенно верно.
Спасибо, Светлана Дисоновна. Уважаемые телезрители, наша передача закончилась. В гостях у нас была Светлана Дисоновна Севец, руководитель предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга и председатель общественного юридического бюро. Будем надеяться, что вы у нас еще появитесь.
Спасибо.
До свидания, до новых встреч.